Доброго утра всем, кто стремится жить счастливой жизнью. Меня зовут Анна. Вы оказались в нужном месте в нужный час, ведь мы продолжаем разбирать секрет счастья вместе с Павлом Цымбаленко, психологом, философом и автором книг. И вы можете задавать ему вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Павел.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, наша сегодняшняя третья встреча. Разбираем еще один рецепт счастья, точнее ингредиент в этом рецепте. И хочется передать вам слово, чтобы мы углубились в эту тему.
Да. Рад еще раз всех приветствовать. Стремление всех людей. И, к сожалению, по мере взросления человек то счастье достижимо, становится циником. Есть такая фраза, что цинизм — это запах умершей веры. То, что она достижима, даже если она есть. Но на бессознательном уровне человек всегда стремится к счастью и никогда не, как говорят на Востоке, ему приходится жевать пережёванное, поскольку рецепты счастья обычно, которые мы получаем из интернета, и, так сказать, принимаются большинством людей, но, к сожалению, эти рецепты в современном мире, тренды, они мало кого делают счастливыми, и человек, в принципе, всю свою жизнь проводит в этих поисках, а еще точнее, в скитаниях. Сознательная вещь, а скитание — это когда я сам не знаю, что мне делать для того, чтобы попасть в это состояние и просто всегда есть это эгрего, да, массовое сознание, которое нас толкает куда-то. Но в И в каком-то смысле счастье — это наше законное право. Понять только нужно, как в этой истории с бабушкой, под фонарем, и она что-то искала под фонарем. Ее спросили, что вы ищете, она сказала, я ключи, говорит, потеряла. Ее спросили, здесь потеряли? Она сказала, нет, вон там в Счастье действительно нужно найти, но счастье нужно искать там, где мы его потеряли, а не там, где интернет нам указывает, оно есть. Дешевое счастье есть настоящее счастье. Дешевое счастье — это рецепты, которые через рекламу и все остальные вещи, через некий образ счастливых людей. Я помню, в 90-е годы там пиво Клинские рекламировали, такие прям счастливые ребята. А дальше уже некие рецепты. Счастье — товар ходовой, как известно, на ходовой товар всегда есть подделка. Или как говорили... стать счастливым, вот замахнув горилки. Есть множество рецептов дешевых, как стать счастливыми. И Мы все искатели. Он должен понять, что счастье невозможно получить дешево. Поэтому нужно достаточно критично относиться к тому, что нам предлагает массовая популярная культура. Музыканты. И когда я поступил в Уфимское училище искусств, была это внутренняя культура у музыкантов, у классиков, которые играли там Моцарта, Баха, Шопена, посмеивается. Но поп-культура — это улетай, туча, улетай. Воу-воу-воу-воу. Да. Нужно пробудить какие-то тонкие, затронуть тонкие струны, тонкие эмоции человека. А в этом смысл. Прививать ему эстетический вкус к более высоким вещам. Есть поп-культура, да, где музыка попроще, текст попроще, но за нее больше платят. Ведет человека не вверх, а толкает человека вниз, сталкивает вниз, опускает его сознание куда-то туда, в низшие центры. Я помню, мама смотрела КВН, и такие шутки были достаточно интересные. Тот же Задорнов. И современный посмотреть какой-нибудь Comedy Club, да? Где все на мате, где все на сексе построено, при этом не просто там нас. Б-проект Харламов, Бадрудинов. Понятно, что какие они хотят хлеба и зрелищ. Какая-то известная вещь из истории плебеи, да? Современный вариант плебеев — это лапша быстрого приготовления. Но такая живопись, такая скульптура, такой юмор, он опускает человека. Но изначально искусство, оно призвано к тому, чтобы возвышать человека. Но при этом правда жизни в том, что я помню, как мой отец шутил, что я работаю в симфоническом оркестре, да? Понятно, что время такое было, денег. В классической музыке много денег-то не заработаешь. Сейчас там люди научились как-то все это монетизировать через какие-то каналы в интернете, онлайн и так далее. Этот рынок онлайн, он огромен. Но тогда в основном классическими музыкантами были люди идейные. Идейные люди, но при этом как делу своей жизни, как недавно я изучал биографию Шопена. Шопен всего 31 год прожил. И он написал много удивительных произведений, не был признан при жизни. В частности, «Аве Мария». «Аве Мария». Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И по всем опросам, я поизучал в интернете, Шуберт, он входит в десятку мировых классиков. Это удивительно. Но при этом при жизни вот эта вот преданность настоящему рецепту счастья, который мы сейчас повторим, она дала ему возможность прожить эту в которой он посвящал себя любимому делу самозабвенно, с полной самоотдачей. И поэтому его музыка так трогает сердца людей. Забудут. Шуберт, в каком жил, по-моему, в 17 веке или в 15. А и до сих пор люди его помнят. Вот это просто исполнять свои желания, для этого всеми правдами и неправдами зарабатывать деньги. А есть реальный рецепт счастья. Это любимое дело, заниматься любимым делом. Смысл жизни. Вот и надо иметь мужество, чтобы следовать настоящим рецептам счастья. Почему? Потому что, ну, в каком-то смысле независимо мыслящим человеком и подвергать некому критическому анализу дешевые рецепты, которые предлагает мир. И на обложке, да, все счастливые. Это чьи психологи и священники знают изнанку жизни. Я работаю психологом, мне это хорошо известно. На фасаде понятно нам. Когда люди к врачу приходят, к психологу или к священнику, обычно к священникам идут, когда уже смертельный диагноз поставлен, то там и люди очень сокрушаются о том, что посвящают свою жизнь чему-то внешнему и абсолютно делать, еще раз, нужно некое мужество. У меня есть такая поговорка в обиходе: имейте наглость заниматься любимым делом. Это факт. Вот, но почва под ногами. Жизнь. Психолог о счастье, три шага к новой жизни. Это как раз вот эти три шага: любимое дело, любимые люди и высший смысл в жизни. Поэтому, дорогие искатели счастья, вот, чтобы заниматься странных современных рецептов, а в наших реалиях это то, что это абсолютно невозможно. Это абсолютная утопия, это абсолютная глупость. Человек — существо социальное, и один в отношениях с другими людьми. Никто не может быть счастлив в одиночестве. Да, одиночество может быть некой важной частью жизни каждого человека для того, на все, что мы делаем, так призадуматься над какими-то ошибками, которые мы совершаем, оценить по достоинству то ценное, что у нас есть. Но в конечном счете в своем сердце общается с Богом. Люди устают от одиночества. И поэтому взаимоотношения правильно. Употребляю термин взаимоотношения, некий взаимообмен, да, синергия, как говорят. Ну, хотя, наверное, синергия не совсем уместно здесь слово. Энергии людей тогда, когда они вступают в сотрудничество, совместный труд, сотрудничество, синергия, объединенная энергия, сотворчество, ну, как это ни назови. Человек нуждается во взаимодействии. Мы рождаемся в семье, мы нуждаемся и в матери, и в отце. Мать с отцом играет разные роли. Каких-то наших внутренних страхов, заморочек, чувством близости, да, чувством на помощь, готовностью в любой момент оказаться с нами рядом. Задача матери — дать ребенку это чувство защищенности, чувство если женщина должна идти работать через полгода декрета, кто же будет давать ребенку? На ребенка очень нуждается, как минимум до 5 лет, ну, край. Пойти выше, верхняя точка до 7 лет в том, чтобы мать всегда была рядом, чтобы мать, она была тем, вместе с кем ребенок познает мир, давала ему эту основу, почву под ногами. Как говорят психологи, что отношения в семье — это репетиция всех отношений. Поскольку отец — это человек, который учит нас жить в соответствии не просто со своими прихотями, а в соответствии с некими правильными ценностями. Отец — тот, кто учит дисциплине, порядку, самоконтролю, способности делать правильные вещи. Отец на практике должен своим примером показывать, что значит слово «надо». Дисциплины. И отец, он защищает человека, мать от этих эмоциональных впечатлений, или, как говорится, ведической психологии, сам. Защищает, ну, этот страх называется на языке вед, в санскрите двеша, определенная ненависть. Отец защищает ребенка от раги. Рага означает привязанность. У нас у всех могут быть слабости какие-то. Кто-то склонен к насилию, кто-то склонен к жадности. Делать правильные вещи. Жить в соответствии с более высокой системой ценностей, чем просто животное. Да? Хочу и делаю, не хочу и не делаю. Он приводит человека к деградации. Человек — существо высокоразвитое, от такой примитивной жизни оно не может быть счастливым. Оно в среднем. И дальше, вступив во взаимоотношения с матерью, с отцом, мы выходим, мы замечаем других родственников. Есть такая поговорка, что ребенка воспитывает вся деревня. Дальше мы выходим на улицу, и у нас появляются какие-то друзья, социализация. 5-7 лет сам социализируется в школе. Не проблема. Да, это очень важно. Мать, отец, родственные, все эти связи. Но прежде всего мать и отец, они должны дать эту полную защиту и любовь ребенку до 5-7 лет. То есть стать какие-то друзья, потом человек идет в школу, там, на подготовку, в кружки, появляются учителя, новые формы взаимоотношений. Дальше мы начало нашей жизни как специалиста, где мы используем свои таланты, то самое любимое дело, наш творческий потенциал, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Отношения. Потом человек, я надеюсь, дорастет до понятия семьи. И семья — это новые взаимоотношения, где я становлюсь женой, матерью. Так и хочется отучиться, да, хозяином. Главой семьи в том смысле, человек, на котором лежит ответственность. Есть этот вопрос, кто в семье. Не будем сейчас лезть в эти дебри, есть разные варианты взаимоотношений. Женщина-лидер, мужчина-ведомый, мужчина-лидер, женщина-ведомая, дружеский. Это тоже взаимоотношения. Дальше человек дорастает в своем сознании до некой гражданской позиции, осознает, что он член общества, что он гражданин. Как отучился, так сказать, и стал той самой гражданской единицей, потому что ну, до сознания гражданина надо дорасти. Гражданин — это тот, кто понимает, что оказывается на всех. И по-настоящему гражданская позиция у людей появляется не в подростковом возрасте, когда хочется выделиться. Что там человек понимает в подростковом? Думаешь, а какая у нас медицина? Сразу думаешь, а какая у нас система образования? Да, и по мере жизни сталкиваясь с разными конфликтами. Права, какие у меня обязанности и так далее. Позитивный такой вот, позитивная гражданская позиция, когда я хочу сделать что-то, чтобы государство, в котором дальше появляется эта роль во взаимоотношениях, роль учителя, да? Если мы правильно жили семейной жизнью, трудились как специалист, действовали не сравнивая себя, что с другими, что граждане одной страны лучше, чем граждане другой страны, потому что наша страна лучше, ну это понятно. Не действуя, чтобы сделать то место, в котором я живу, лучше, понимая свою ответственность, что я пример для окружающих, для своей семьи, для детей, для всех, кто со мной. Незримо принимает роль учителя, то есть неким умудренным опытом. Да, не надо становиться стариком, нужно становиться старцем. Не нужно становиться старухой. Звучит, нужно становиться не бабушкой, а бабой-ягой. Баба-яга — это баба-йога. И баба-йога — это баба-йога, да, это некий отшельник. Не знаю, почему уж в некоторых сказках их придают какой-то образ злодеек. Хотя разные можно совершать аскезы и в невежестве. Бабушки, умудренные жизненным опытом, это в высшей степени важная роль в жизни. И опять-таки это взаимоотношения. Это взаимоотношения с окружающими. Перед дембелем, перед, так сказать, перед завершением своей службы. Вступить в определенные взаимоотношения с кем? Со своим источником, с Богом. Сегодня, буквально утром, я... Сейчас, извиняюсь. Учение одного из старцев, духовно продвинутых, он описывает там, что для того, чтобы полюбить все, похожего цвета кожи, такой же нации, как мы. Нет, всех людей, всех животных и все растения, все живые существа. Существа, не полюбив Бога. Почему? Потому что Бог — это тот, кто объединяет все живые существа воедино, скрепляет их, да? Что является основой и тот самый Бог-Отец, как Иисус молился, Отче наш, сущий на небесах. Это некий первоисточник всего, или как об этом говорится в Бхагавад-гите, Библии. Ту же идею Бог утверждает, что Он Отец. Бог Отец, природа Мать, и все мы дети от этого союза Бога Отца и Матери природы. И единой личности, верховной личности Бога. Вот это последняя роль, последние наши взаимоотношения. Взаимоотношений, человек никогда не почувствует полноту жизни. То есть мать, отец, родственники, друзья, учителя, я как специалист. Работаю на себя, взаимодействую с клиентами. Я в семье как отец, муж, мать, хозяйка. Я как гражданин, как член какого-то общества, какой-то общины. И в конце концов, я как душа, как вечное духовное существо, которое понимает, что в конечном счете, ну, все пройдет, только я останусь, так куда же ты без меня? Одного из поэтов. Все пройдет, только я останусь, так куда же ты без меня? Вот, и чем так привлекательны, манящие таинственные, является сутью жизни, это очень интересный момент. Потому что в корне своем человек или личность — это эмоциональное существо, отражение истины. Потому что в конечном счете полная истина звучит так: я чувствую, значит, я существую. Мы можем не мыслить, можем отупить себя до такого состояния, что или через какие-нибудь практики буддийские, йогические, привести себя в состояние бессмыслия. Не бессмыслица, а безмыслия. В конечном счете, растворившись в какой-то пустоте, отупив себя наркотиками, алкоголем или чрезмерным сном, или даже... своей материальной личности в небытие, да, как это обучает буддизм, нирвишеша, нирвана, выйти из леса, осознать себя надмирным. Потому что душа жива эмоциями. Эмоция — это центр жизни. И душа, она жива этим эмоциональным взаимообменом. Мы живем ради этого. Обмен с другими личностями. Это суть жизни каждого человека. Мы все стремимся к эмоциям. Как, например, там мужчины любят смотреть какие-нибудь там получают от этого. Они получают эмоции. Я обращусь к определенным трудам. На санскрите из ведической санскрите называется понятием раса. Определенные эмоциональные переживания, вкушая которые, человек чувствует блаженство. Да? И какое же блаженство? Звери расы, героизм. Мужчин вдохновляет мужество, сила, выносливость, бойца. Есть наши, есть не наши. Вместе с ним он проигрывает, то есть он испытывает определенные эмоции. Или почему женщины любят, раньше читали романы, теперь там смотреть фильмы, да, эти романтические. Эмоциями взаимоотношений, любви между женщиной и мужчиной. Почему каждая женщина движение есть там child-free. Ну, просто женщина еще не повзрослела, она сама ребенок. До материнства надо повзрослеть, как мне одна женщина поделилась, что первое. Ради второго ребенка. Это не обязательная вещь, но это из определенного контекста говорится утверждение, потому что раньше женщины, они раньше позже, за 30. Потому что до 30 лет большинство женщин, прошу меня извинить, они вертихвостки, да. Им нужно привлечь внимание, выйти замуж. Более, скажем так, опыт, требующий намного большего уровня самопожертвования, жертвенности, зрелости, чем просто взаимоотношения с молодым. Это великие учителя. Если кто-то думает, что мы их учить будем, ну, флаг вам в руки. Уверенно вышел, потому что кто кого учит. Понятно, что иногда ты там открываешь рот, что-то говоришь, и, так сказать, и преобразиться, не перерастет самого себя, а, как сказал Франкл, перерастать самого себя — это счастье, достойное человека. Если у него нет близких отношений, в которых он жертвует собой, ответственность принимает и живет счастью у кого-то другого, помимо себя любимого. Но еще раз, ради чего все это делается? Это все делается ради расы, ради эмоций, ради эмоционального взаимообмена. Потому что то счастье, которое испытывает мать, видя, как ребенок растет, развивается, как он счастливый, оно несравнимо ни с чем. В особенности, когда ребенок маленький, потому что маленькое невинное существо, дети до 3 лет это нечто особое. После 3 они потихоньку хулиганистами становятся. У меня 2 мальчишки, и вот они хулиганят на пару. И мама там бегает за ними. То их разнимает, то убирает за ними, что они натворили, поломали и так далее. Но то счастье, которое испытывает мать, видя, как ее ребенок растет, с оговоркой, потому что мы живем в сумасшедшее время, если это нормальный человек, достаточно психологически зрелый, да, чтобы не спихивать ребенка просто в детский сад, планшеты к бабушке, чтобы вздохнуть свободно, лишь бы спихнуть его куда-то. Понятно, что бывают разные ситуации, надо иногда выживать, мужа нет, муж объелся груш. Я никого не сужу, но в норме, если дети мешают нам счастливо жить, то мы сами дети. Потому что забыть о себе и заботиться об этом ребенке, и потом видеть его счастливую улыбку, это приносит такой эмоциональный опыт, который перекрывает абсолютно все. Особенность интенсивная, я помню, я переживал этот опыт с первым ребенком. Со вторым уже не так. Но, как бы, как говорится, мужчины на то и мужчины, они больше в социум ориентированы, в достижении какого-то успеха в деле. Для женщин более важная семья, но для мужчины тоже. Но в конечном счете, чем ценны взаимоотношения, они ценны тем, что они наполняют нашу жизнь соком, наполняет нашу жизнь эмоциями, наполняет, делает наше существование как раз-таки жизнью. И как человек может все это пережить в гордом одиночестве? Но это невозможно. Нам нужен эмоциональный взаимообмен, да, как, например, тот же КВН, о котором я сегодня упоминал. Ради чего люди смотрят? Ради эмоций. Смех — это одна из эмоций. Или не знаю, почему все эти шокирующие новости в интернете пишут. Это тоже эмоции, называется адбхута, эмоции удивления. Нужно сделать такой контент, чтобы он удивил, что-то поразительное. И люди смотрят это. Некоторым даже эмоция ужаса нравится. Это называется бибхатсу, эмоция ужаса. И люди смотрят на все, на этот ужас, им нравится этот адреналин испытывать. Зачем люди катаются на этих американских горках? Можно более примитивно посмотреть на человека, гормоны. Ну, человек — это же не просто грубое тело, это тонкое тело, эмоции. Гормоны вырабатываются, потому что человек испытывает определенные эмоции. Эмоцию удивления, как мать, которая всегда удивляется ребенку, начал ходить удивительно. Когда старше, уже не удивляется, или начал говорить удивительно. Постоянно, да, вот это вот. Вот эти вот взаимоотношения с маленьким существом, они основываются на эмоции удивления, на эмоции смеха, тоже что-то дети выкинут, и ты хохочешь, так сказать, хохотушку, хохоловишь, да, с детей, что они делают. Есть основные взаимоотношения, как объясняют, это называется натья-шастра, некое искусство театра, разработанная ведическим мудрецом Бхарата Муни. Есть основные расы, их пять. Это некий нейтралитет, когда мы умиротворены, покой и воля, как говорил Пушкин. Но мы думаем о том, кого мы любим. Это состояние активного делания чего-то для того, кого мы любим. Это называется дасья. Первое — шанта, второе — дасья, потом сакья, близкая дружба. Когда у нас есть друзья, у мужчин друзья, у женщин подруги, когда можно чем-то сокровенным поделиться. Эмоция дружбы всегда перемешана с этой дополнительной расой, эмоциональным состоянием под названием хаси. Хаси значит смех. Поприкалываться, да, как говорят в простонародье. Ну, мужчин к этому еще привесывает, перемешивается вероизм, героизм, вирья. Да, им нравится побороться друг с другом, посоперничать, ну, так по-дружески, если это нормальные друзья, посоревноваться, так сказать, и так далее. Женщины, они всегда, их дружба основана на том, что они делятся там своими любовными какими-то переживаниями и так далее. Вот, то есть нейтральные отношения, отношения активной деятельности для кого-то, это называется отношения служения. Если мы вдохновлены каким-то человеком, если мы видим какого-то выдающегося человека, притом не гордого, нам хочется что-то делать для него. Я думаю, что всех старались что-то сделать для каких-то старших людей, более опытных, с качествами, которые нас вдохновляют. Дальше дружба. Дальше родительские отношения, так называемые ватсали. Родительские отношения значит, что мы сами становимся родителями, да, и мы хотим проявлять эту заботу и тут интересно тоже появляется дополнительное такое эмоциональное переживание, бхая, страх. Мать, она переживает за ребенка. И вроде бы это негативная эмоция, но в связи с ребенком она тоже приносит блаженство, это переживание. да, попытки оберечь объект своей любви, расти его, развивать, вкладываться в него. Как говорится, дети растут, а мы растем вместе с ними, ну, если растем. И мадхури, да, супружеские взаимоотношения, это все понятно, МЖ, ЖМ, самые, так сказать, драматические и эмоционально насыщенные взаимоотношения между противоположными полами. И вот все это является еще раз неким центром жизни всех людей. Люди не могут без этих эмоциональных переживаний испытывать какую-то полноту жизни. Это невозможно. Сидеть вот так вот, уткнувшись в интернет, обнимать, гладить свою пластиковую карту, смотреть на свои циферки в интернете и думать, что так вот я стану счастливым. Человек должен вступать в этот взаимообмен, да? Как, например, сладкий вкус, где он в сахаре или на языке. Не в сахаре, не на языке. Он во взаимодействии сахара и языка. В взаимодействии, а что уж говорить о нашем взаимодействии с другими людьми, может возникнуть некое третье состояние, называемое раса или эмоция. Это сильное эмоциональное переживание, оно полностью захватывает человека. И все понимают, у всех был опыт того, о чем я говорю. Каждый человек, он, у него есть некие доминантные эмоции, которые он хочет испытывать в жизни, испытывает. Кто-то обижаться любит, кто-то злиться, кто-то благодарить любит, уважать, кому-то юмор нравится, кому-то героизм и так далее, кто-то дружбу любит, кто-то любит маленьких детей, точно все любят женщин, женщины любят мужчин. От этого никто не свободен. В этом мире, да, есть такая фраза, каждый кого-то любит. Это правда. И состояние влюбленности все испытывали. Вот. И это нужно хорошо понимать, как бы, чего мы хотим. И вот все это общение в интернете, да, смайликами обменялись, все, испытали расу, обменялись эмоциями, разошлись. Ну, так оно так не работает. Может быть, чат неплохой инструмент, чтобы техническая информация обменивается. Но уж точно это не про то, что это может сделать нас счастливыми во взаимоотношениях. Человеку нужна семья, ему нужны близкие отношения. Поэтому не надо этого бояться. Понятно, что близкие отношения вскрывают наши недостатки. Я за 10 лет семейной жизни столько в себе увидел. Это за пределами моего воображения. Я никогда себе не мог представить вообще, что во мне это есть. Но оно сидит. И тем ценно близкие отношения. Помогают нам увидеть настоящего себя. Но за эти 10 лет было столько удивительных, счастливых моментов, когда ты правильно относишься, да, к близкому человеку, к детям. Действительно, не пытаясь что-то получить, а пытаясь что-то дать. Обычно такой пример смешной проводу привожу. Как извлечь счастье из кота, да? Можно взять кота и, так сказать, тискать его там, мучить. Я это делал, к сожалению, в детстве. Какое-то извращенное наслаждение от причинения страданий другим людям, демоническое. Вот. Но по-настоящему, чтобы счастье извлечь из кота, нужно накормить его или взять его, погладить. И счастье приходит тогда, когда начинает мурлыкать. То есть ощущение счастья от того, что счастлив тот, кого я люблю, это эмоциональный опыт, который полностью опьяняет человека, покруче любого наркотика, алкоголя, без последствий. Мне нравится это утверждение из книги «Дети говорят», там мальчика в детском саду спросили, что такое любовь. Он сказал, любовь — это мне вчера дали конфетку, а я отдал ее Маше. И она ее ела, а мне было сладко. Гениальная вещь. Устами младенца глаголит истина. Если человек таким образом будет взаимодействовать с близкими людьми, он будет счастлив. Он не может не быть счастлив. Просто отношения причиняют больше всего дают больше всего радости и больше всего боли причиняют. И корень боли в этом, в том, что мы пытаемся в центр себя поставить и насиловать других людей рядом с собой, наслаждаться ими, контролировать их. до какого-то момента развитости сознания человека у него даже этой идеи в голове не возникает, что делать что-то, чтобы другой был счастлив. Нет, вы должны удовлетворять меня и подчиняться мне. И это ад. И это реальность большинства людей и так называемых семей. И поэтому надо выходить из этого. Нужно фиксировать, отмечать у себя в сознании, что когда я проявляю мягкость, а не жесткость, властность, когда я проявляю заботу, а не просто эксплуатирую человека рядом с собой, то реально приходит удовлетворение внутри. Да, может быть, это не такое громкое, яркое, мимолетное счастье в гуне страсти, это счастье в гуне благости. Счастье любит тишину, как говорится. Но само по себе есть этот разительный роман Льва Николаевича Толстого «Отец Сергий», как описывается, что там был этот Сергий, амбициозный человек, раньше военным был, потом некий опыт личной неудачи, вот он уходит в монастырь и становится даже святым известным. Но в конце концов он падает, Бог устроил его падение, Бог возвращает нас в реальность через падение. И он ушел в никуда, да? Он оставил свой пост, оставил монашество. И Толстой удивительным образом описывает, что он пришел в этот момент к женщине, к домохозяйке. Представьте, там к вам приходит какой-нибудь патриарх всея Руси, как домохозяйке кланяться. Она когда это увидела, она вообще в некий шок впала. И он заходит к ней в дом и говорит: научи меня. Ты умеешь, а я не умею любить и служить Богу. Она в шоке была. И фактически она становится его учителем, она становится его гуру. Там нет описания какого-то ритуала, посвящения, инициации или крещения, но это именно так работает, что это из сердца в сердце переходит. Она делится с ним этим настроением, она говорит: да просто вот я всю жизнь служу семье, и я вижу в них Бога, и вижу в той радости, которую они испытывают, Бога. И он принимает это и начинает странствовать по миру. И как пишет Лев Николаевич Толстой, когда он начал таким образом жить, к людям относиться, ждать не признания от людей, а просто стараться что-то делать для них, не контролировать, не наслаждаться или ждать похвалы. И Толстой пишет: мало-помалу Бог стал возвращаться. И в конце мне нравится, как в конце, ну, в общем, Толстой пишет, что чем меньшее значение имело мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог. А то есть мы экстравертированные люди, мы ориентированы на просто или на похвалу, или на контроль, или на наслаждение какие-то. Такие вот препятствия есть на этом пути. Но если мы просто будем учиться делать что-то, чтобы люди рядом с нами были счастливы, то мы и свое счастье получим, и их счастливыми сделаем. И мы будем переживать этот эмоциональный опыт любви. Это удивительная еще раз вещь. Мне дали конфетку, я отдал ее Маше. Она ее ела, а мне было сладко. Вот. И очень часто люди в семьях все равно несчастны, да, вроде есть любимые люди. Дело не в любимых людях, а дело в неправильном взаимодействии с ними. Поэтому есть две эти крайности. Первое, что я как бы в одиночестве замыкаюсь, другое, что я полностью себя растворяю в отношениях. Это тоже неверно. Мы любим других, не теряя индивидуальность. А для этого, ну уж так сказать, забегая вперед, в нашу последнюю встречу в нашей жизни также должен быть Бог. Ну вот, что я хотел сегодня рассказать. То есть ценность, показать привлекательность и ценность отношений, что, в принципе, вся жизнь — это взаимоотношения, и что взаимоотношения даруют высший какой-то опыт переживания человеку, эмоции, и никто не может без этого. Человек не может быть счастлив в одиночку. Мне недавно рассказали, что там в Англии есть министерство одиночества открыли. Решает проблему одиночества. Люди сидят в своих домах, в интернете и страдают от одиночества. Это вот все результат, доведенный до абсурда вот этой философии, что мне никто не нужен. Мы часть целого, мы не целое. И не надо думать тоже растворять свою личность, другая крайность, что я полностью такое безвольное существо, в этом мое счастье, забыть о себе. Забыть о себе можно из слабости, а можно из полноты. Мы в следующий раз об этом поговорим. Я уникальная часть целого, и я люблю, и я радую других, но при этом не теряя свою индивидуальность, свою уникальную личность. Но отношения, да, без отношений никто не может быть счастлив. В конечном счете, без отношений с нашим первоисточником все пути ведут туда. Ладно, все, остановлюсь.
Благодарю вас, Павел. Очень важная и глубокая тема, и вопросы наших слушателей тоже не менее глубокие. Вот, например, нас спрашивают, за счет чего происходит трансформация вкусов? Ведь кому-то хорошо от достижения своих целей, а кому-то важно именно счастье в моменте, для чего достаточно просто хорошо покушать. И к какому счастью нужно вообще стремиться?
Ну, вопрос открытый. Кто там насколько счастлив, достигая своих целей, покушав? Как сказал Остап Бендер, сбылась мечта идиота. Еда не приносит счастья никому и никогда. Пока мы голодны, да, мы хотим есть. Но если вы объелись и вам еще еды дать, вы будете от этого счастливы? Нет, значит, не еда источник счастья. Пока человек хочет пить, он хочет воды. Когда он выпил 3 литра, вы ему еще 2 стакана предложите, его вырвет. Вода не источник счастья. Когда человеку холодно, он хочет согреться. Но когда на улице плюс 35 и вас погреет еще, будет ли тепло источником счастья? То есть надо понять, что все это обманка. Это все некий обман внешний. Что человек воспринимает за счастье? Человек хочет некого гомеостаза внутри, он хочет некого спокойствия ума. Есть возбуждение, и нужно это возбуждение устранить. Я возбужден, мой ум возбужден, я хочу есть. Мой ум возбужден, я хочу секса. Потом человек делает это, на время возбуждения спадает. Проблема этих дешевых рецептов счастья, что потом желание возвращается, но с новой силой. В этом проблема. Поэтому в этом-то счастья точно нет. Здесь как бы говорить-то не о чем. И понятно, что это определенный опыт. Сначала примитивный, просто еда. Как называется, Анна Майя. Потом более высокий опыт — это пранамая, секс, жизнь — это движение, бегать, прыгать, резвиться, болтать. Более высокий опыт — это гьянамая, некие эмоциональные переживания от музыки, живописи, стихов. Многие уже туда не доходят, сейчас все очень примитивно. Жизнь сложная, сознание примитивное. Потом вигьянамая, осознание себя духом, некий статический опыт переживания духовного блаженства, и самый высокий опыт — это анандамая. Анандамая значит, что человек он соприкасается с источником всего блаженства, с Богом. Обычно все оно там вот где-то. И поесть, поспать — такие животные вещи. Или сексом позаниматься, там, подоказывать другим, что я тут главный. Или уж там совсем продвинутый в театр ходит, книжки читает, стихи и так далее. То есть понятно, что все люди разные, разный уровень развития сознания, но счастливы ли люди, вопрос открытый, они просто убирают это возбуждение в своем уме. Вот, не более того. А каким образом происходит трансформация? Мы меняемся всегда через две вещи. Мы меняемся через знание и общение. Вот сейчас я вам что-то рассказал, какую-то презентацию сделал, и границы вашего восприятия, по идее, если вы внимательно слушали, должны расшириться. Вы можете по-другому, в более широком контексте взглянуть на жизнь. Мы обычно мыслим очень примитивно, что я могу в моменте получить, не пытаясь посмотреть шире на жизнь целиком. Вот, поэтому всегда в обществе должны быть, в нашей жизни, в обществе люди, которые будут возвращать нас к этому широкому контексту. И общение. Общение, то есть общение — это инфекция. И мы, видя опыт более высокого счастья, можем заразиться желанием пережить этот опыт. Все хотят быть счастливыми. Ну, кто-то не утруждает себя то, чтобы слишком большую цену за это платить и довольствуется каким-то ширпотребом. Кто-то готов большую цену заплатить. Зависит от искренности человека. Поэтому вкусы, они меняются через общение. Если я вижу пример человека, который живет по-другому, я тоже смогу. Поэтому в каком-то смысле самая главная вещь в жизни — выбрать, с кем общаться. Все остальное станет следствием этого выбора.
Да, действительно, это процесс и результат наших устремлений. Еще несколько вопросов очень хочется озвучить. Например, вот такой актуальный. Сейчас все больше смотрю, как людей уводят с духовного пути психологии и всякие эзотерические практики, когда в процессе понять себя и свою природу люди начинают пренебрегать духовной практикой и даже считать это ненужным. Мол, Бог — это свобода, отношения с Ним вне всего. Как к этому относиться? Есть ли в этом истина или это подмены?
Ну, если мы сами утвердились в чем-то, мы спокойно к другим относимся. То есть нам не нужно, чтобы все были такими же, как я, чтобы мы чувствовали себя уверенно, защищенно, с убежденностью, что мы правильным путем идем. Это называется фанатизм, да. Фанатизм — это психологический механизм защиты слабой веры. Поэтому люди копья там ломают, мои религии истины, ваши не истины и так далее и тому подобное. С одной стороны, есть какая-то правда в ваших словах, что человек, придя в более высокие сферы, сферы в духа, потом опускается в тонкоматериальные сферы, к коим иногда относятся психология, эзотерика, хотя, строго говоря, психология — наука о душе, но, извините, выругаюсь, кому нафиг эта душа нужна в современном мире, да? Люди просто хотят решать свои насущные проблемы с помощью психологии. Исполните мои желания, решите проблемы, с которыми я пришел. И с этой точки зрения, да, но с другой стороны, если на это посмотреть, а может, просто никакой веры и не было, и люди не были готовы, просто они искали какого-то спасения, искали какого-то разрешения своих проблем, не нашли его в религии, нашли в психологии. Ну и нормально. То есть люди разные, и разные люди на разном этапе своего развития. Они ищут определенные инструменты, знания, общения, чтобы, так сказать, попытаться реализовать на практике этот рецепт счастья. Поэтому как относиться? Да спокойно относиться. Если вы сами обрели что-то более высокое, соприкасаясь с вами, люди, они вдохновятся вашим примером. А бегать там за кем-то, гоняться, кого-то за уши оттягивать, его реального уровня. Если человека сильно за уши тянуть в его нереальный уровень, уши могут оторваться. Вот, поэтому очевидно, да, что духовная жизнь — это сфера духа, психология, как правило, с тонкоматериальной материей работает, более низкий принцип. Ну и просто вот люди, они находят себя где-то на своем реальном уровне. К сожалению, они начинают критиковать какой-то реальный духовный путь, потому что всегда человек склонен абсолютизировать то, что он делает, и пренебрегать тем, что делают другие. А причины, по которой это происходит, ну, их несколько. Первый — недостаток какого-то системного образования. Современные люди очень хаотичные создания. Они привыкли, у них клиповое мышление, они не могут погружаться во что-то, изучать планомерно. А духовная жизнь — это не только вопрос веры, это же наука. Наука, которую нужно изучать, и в ней есть много тонкостей, деталей. Никто не хочет себе этим утруждать. Я просто уверовал. Чудеса какие-то мне приснились, мне открылось. У меня там, не знаю, самый великий святой учитель. Ну, учитель-то, может, святой, но смысл же не в том, чтобы как кенгуру залезть к нему в сумку и он меня понес, в том, чтобы научиться у него этой святости. Это одна вещь, одна причина. Другая причина — то, что нетерпимость людей, вставших на духовный путь, человек не меняется сразу. Я тоже вот 26 лет занимаюсь духовной практикой, и, ну, хотелось бы быстрее меняться, но меняешься в своем естественном темпе. И не нужно думать, что это дешево. Люди, пустившиеся на поиски истины, должны готовы быть заплатить абсолютную цену за то, чтобы найти богатство своей души и отношения с Богом. Другая причина, что сами представители традиции часто достаточно поверхностные, и люди, видя эти примеры, они разочаровываются, то есть нужно искать каких-то реальных приверженцев духовной традиции, и, держа их пример перед глазами, очень сложно не вдохновиться и не увидеть сквозь их жизнь, сквозь их слова, сквозь их пример живого Бога. Бывает, люди ведут себя очень неправильно, придя в духовную жизнь, грубо, неотесанно, совершают какие-то оскорбления духовных людей, и Бог им на время закрывает доступ к духовному богатству. Но здесь множество может быть причин. Вот, но основная причина именно в этом, в том, что там кто-то потерял веру. А была ли эта вера? Скорее всего, ее не было. То есть я знаю, как психолог, что люди в кризисе. Кризис — это когда старое не работает, по-новому еще непонятно, как люди что-то ищут. Вот они идут в религию, к психологам, еще куда-нибудь. Ну, религия — это же про Бога и про то, что я для Него делаю, а не про то, что Бог должен сделать для меня. А когда Бог не сделал то, что мне надобно было, я тебе свечку, ты мне гречку. Я разочаровываюсь и ищу более сговорчивого Бога в форме психологии, где можно технику применить и свое желание было и там исполнить, проблему решить. Бог же личность, им же не получится строить отношения по принципу «я заказчик, ты подрядчик». Нет, да будет воля твоя, но не моя. Помоги мне принять волю твою как свою. С этого начинается реальное отношение с Богом. Через предание. Людей это может испугать, но это страшно только до тех пор, пока мы в примере реально действительно не увидели людей, преданных Богу. Когда мы видим их умиротворение, их счастье, их человечность, что не менее важно, то мы огонь веры загорается очень ярко. Чего вам и желаем.
Да, благодарю вас. Не будем оттягивать уши нашим близким. Это очень важная рекомендация. Еще одну хочу прочитать один вопрос,
лучше,
который
лучше
к нам пришел.
Лучше могут оторваться, да.
Да, не будем травмировать их ни физически, ни сердечно. Но вот такой вопрос сегодня тоже говорили о служении. И спрашивают нас, чтобы разобраться более глубоко в этой теме, что означает служение, нужно ли служить миру и людям, или служение должно быть именно Богу?
И то, но в правильной последовательности. Бог первичен, все остальные вторичны. И почему так? Потому что если мы по-другому это будем делать, то рано или поздно мы сдуемся, и это несомненный факт. По-настоящему любить других можно только как тех, кто связан с Богом, частичек Бога. Иначе наша любовь натолкнется на реальность. А реальность такая, что нам тоже что-то надо. А так это суть религии. Любовь при том. Иисус говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душой, своим разумением своим». А вторая заповедь, подобно первой, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Как самого себя не значит, что относиться как к себе, а как самого себя значит понимать, что он связан со мной через Бога, мы вся одна семья. Что его радость — моя радость, его счастье — его горе — мое горе. Но это возможно только тогда, когда мы через этот единый источник, через который мы все связаны, начинаем относиться к миру по-другому. Поэтому Бог всегда под номером один, остальные под номером два. И любые попытки построить отношения с людьми напрямую, непосредственно в обход Бога, закончатся чем-то нехорошим. Я думаю, что опыта у всех предостаточно в этом вопросе.
Да, очень важный момент, и у нас впереди в следующем эфире тоже будет очень ценная тема. У нас есть вопросы, которые подходят уже к ней, поэтому я думаю, я озвучу их на следующем эфире. Ну и как раз время нашей сегодняшней беседы стремительно подошло к концу, очень много осознаний, и еще один рецепт счастья мы разобрали, и будем с нетерпением ждать следующей нашей встречи.
Да, еще один ингредиент счастья. ингредиент, составляющую. Да, спасибо. Я пока вот прям рассказывал, сам еще раз лучше понял для себя, к чему усилия прилагать. Желаю вам мужества, да, в том, чтобы искать не дешевых рецептов счастья, а настоящих, даже если за них большая цена. До встречи.
Благодарим вас. До свидания.
До свидания.